Эгоистический интерес – самый могущественный и чуть ли не единственный стимул человеческой деятельности. И самое значительное проявление этого интереса связано с сохранением и приобретением собственности, имущества. Философия эпохи Просвещения 17-18 веков продолжает рассматривать эгоизм как природное свойство человека, объясняя все несовершенство мира и человека отходом от естественных условий существования и ложными философскими идеями. По мнению просветителей, в соответствии со своей телесной сущностью, каждый человек, стремясь к самосохранению, хочет получить удовольствие и избежать страданий, то есть выступает как себялюб. Однако, будучи просвещен светом разума и воспитан, человек понимает необходимость согласовывать свой личный интерес с интересами других. Делает он это не из любви к другим, а из любви к себе. В этом суть теории разумного эгоизма, получившей широкое распространение в XVIII веке. Пафос этого времени заключался в том, что человек должен довериться своей природе. Это доверие в скором времени обернулось Великой Французской революцией, стоившей жизни более чем 1 миллиону доверчивых французов. В европейской философии утвердилось мнение о том, что вне эгоизма невозможно достижение всеобщего благоденствия. Именно эта мысль стала краеугольным камнем в построении общества тотальной конкуренции. Однако в этом случае взгляды многих европейских мыслителей, считающих эгоизм двигателем развития человека и общества, вступили в противоречие с христианским мировоззрением и христианской моралью. В культуре продолжало господствовать мнение о том, что эгоизм есть изначальное зло и что любовь к себе исключает любовь к другому. Несовместимость двух принципов «блюди свою выгоду» и одновременно «эгоизм – это плохо», проповедуемых в рамках одной культуры, порождала глубинный личностный конфликт. Чтобы разрешить проблему, обратимся к восточной философии и рассмотрим, как понимается место человека во Вселенной в теософии, а это, напомним, божественная мудрость. Силы света напоминают нам, назначение человека на планете мало понимается. Явление космического существа, конечно, должно иметь предопределение, но человечество так слепо устремлено к своему узкому горизонту, что не может прозреть свое космическое назначение». Творчество космоса дает назначение даже самому малому червю. Но все в космосе творится с назначением. И так же, как явлена относительность человека к низшим существам, так же существует относительность высших сфер. Творчество космического магнита предопределяет каждое действие и роль, которую суждено сыграть существам. Потому сферы человеческие назначаются для сотрудничества. Великий разум напрягает все космические сферы, потому назначение человека имеет как основание сотрудничество и красоту беспредельности. Суфий, мудрец ислама, Хазрат Инаят Хан говорит о необходимости самопознания. Природа через дух сгущается в материю, а затем снова вытекает оттуда, проходя различные стадии. Человек на самом деле есть результат инволюции духа, а также эволюции материи. И в конечном результате он не что иное, как самопостижение. А это значит, познающий достигает такой степени совершенства, на которой он может познать самого себя. Ты – смертное существо, и ты же вечен. Познай себя в свете мудрости, продолжает Хазрат Инаятхан. Человеческое существо, несомненно, вполне способно на это познание, но знать самого себя значит не только знать, что я Иван, Петр или Николай, что я малого, высокого или среднего роста, или знать, что я добр, зол и так далее. Знать самих себя значит изучить тайну нашего существа как в теории, так и на практике. Это значит знать, что вы представляете из себя по внутреннему своему содержанию, откуда вы произошли и для какой цели рождены вы на свет, будете ли вы жить в нем вечно или же ваше пребывание здесь временно, из чего вы состоите и какими качествами обладаете, принадлежите ли вы к числу ангелов, созерцающих красоты природы Божьей, или к числу зверей, которые не знают ничего иного, кроме как есть, пить, веселиться, или же вы один из демонов, занятых всяческим злом. В космическом учении «Живая этика» утверждается, что человек – это не просто обособленная единица, но часть мироздания. Один из космических законов гласит как вверху, так и внизу. Следовательно, микрокосм человека подобен макрокосму Вселенной. Вселенной правят четкие космические законы, и эти же законы распространяются на человека. Эзотерическая наука сил света рассматривает в человеке 7 начал. Первое – физическое тело. Второе – эфирный двойник, иногда называемый низшим астральным телом. И многие феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника медиума. Третье – прана, жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в космосе. Четвертое – кама, животная душа, или высшее астральное тело, через которое проявляется желание в двух аспектах. Кама-манас, то есть низший ум или интеллект, и кама-рупа, то есть форма, субъективная форма ментальных и физических желаний и мыслей, или мыслитель в действии. Пятое – это манас, то есть самосознание, или мыслитель, высший разум. Шестое – это будхи, духовность, духовная душа, в отличие от человеческо-животной души, проводник, через который проявляется атма. И последнее – атма, то есть дух, или огненное начало, или энергия, разлитая во всем космосе. Но приняв это семеричное подразделение, перейдем к обобщению. Так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и эфирный двойник, которые рассеиваются после смерти, суть лишь аспекты или состояния нашего сознания. Именно все подразделения на дух, душу, манас высший и низший по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, энергии жизни или сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Так писала Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем. Каждое из тел, в которых последовательно живет человек, сознательно и полной жизнью, ограничено тем миром и сферой, в которой принадлежит и подчиняется их законам. Так, тело физическое, находясь в мире плотном, может жить только в нем. его нельзя взять с собой в мир тонкий. После смерти человек переходит в свое тонкое тело и проявляется и действует в нем в мире астральном, ограниченный пределами этого мира. Потом он сбрасывает тонкое тело, переходит в ментальное и живет уже в мире ментальном, подчиняясь законам последнего. Будучи ограничен его сферою, чтобы потом, освободившись от этого тела, перейти выше, в мир огненный, в мир света и пребывать уже в теле света. Личность, эгоизм, самость – это явления, ограничивающие сознание малым кругом нереального мирка недействительной жизни. Насколько личные мирки нереальны, можно судить потому, что все они погружаются в полное забвение со смертью их обладателя. Или что, что выводит человека в сферу сверхличной активности и интересов, может длиться веками и даже тысячелетиями. Каждый великий человек велик постольку, поскольку он живет интересами коллектива. Благо всего человечества или общее благо и приверженность к нему, лишь оно может служить мерою величия духа. Сколько малых сознаний жило лишь собою, и все они забыты. И все они из жизни ушли, не оставив следа и памяти о себе. Жить интересами общего блага можно в любых условиях жизни. Внешние обстоятельства значения не имеют, ибо человеку дана мысль, и человечество можно облагодетельствовать мыслью. Йог, живущий в далекой пещере, в горах, мыслями служит общему благу. Мысль, отрешенная от себя, покидает своего породителя и улетает в пространство, промышляя там проявлением. Можно каждодневно лучшие мысли посылать миру. Можно мыслью поддерживать каждое благое начинание в любом уголке земного шара. Сейчас, когда наступает новая эпоха, раскрепощается мысль, и интересы всего человечества яро касаются каждого. Уже нельзя сидеть, замкнувшись в кругу малых интересов своей личности, так как происходящее на планете, все события затрагивают буквально всех. Жизнь огромного человеческого коллектива планеты становится общей, и в ней принимает участие все вольно и невольно, каждый втягивается в круговорот интересов всех обитателей планеты. Можно порадоваться тому, как заодно со старым миром разрушаются барьеры личных, ограниченных мирков самости, эгоизма и отделенности. Приступим к трансмутации всех наших энергий. Начнем с самой упорной энергии эгоизма, этого свирепого дракона самости со всем его хвостом, самомнением, властолюбием, себелюбием, обидчивостью, раздражением, опасением, сомнением и тому подобными украшениями. И заменим его крыльями утверждения единства, полной солидарностью со всеми сотрудниками, признанием иерархии света, радостным закреплением дел данных, терпимостью и признательностью к справедливым указаниям и заключим доверием до конца. Вся эта трансмутация так облегчается, когда сердца горят преданностью и любовью к позвавшему нас на строительство и указавшему путь к башням. Пусть каждый распнет себя, явит суровое осуждение себе и самое широкое снисхождение к сотрудникам. Нужно распинать себя, себя, себя и только себя. безмерно вырастем, явив суровость к себе», писала Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем. Но где же причина бешенства эгоизма? Человек, сеющий ужас, сам безумно боится. В отрицателе сидит не только невежество, но и низкий страх. Скажите детям, по какому признаку находить гнездо эгоизма? Они должны понять, что эгоист прежде всего не допускает, но искатель общего блага ставит первой задачей вмещение возможностей. Главная ошибка людей состоит в том, что они почитают себя вне сущего. Из этого истекает отсутствие сотрудничества. Невозможно объяснить стоящему вне, что он ответственен за происходящее внутри без него. Явленный отец эгоизма посеял сомнения и самообольщение, чтобы отрезать провод с хранилищем света. К сожалению, настоящее время совершенно точно соответствует последнему времени перед гибелью Атлантиды. Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовное одичание. «У вас гордятся крохами цивилизации», – говорит великий учитель. Но точно так же атланты умели промчаться над планетою, чтобы скорее обмануть друг друга. Также осквернялись храмы, а наука сделалась предметом спекуляции и раздора. То же самое происходило в строительстве. Точно не дерзали строить прочно. Также восставали против иерархии и удушались собственным эгоизмом. Также нарушали равновесие подземных сил и в результате взаимными усилиями создали катастрофу. Как много значения придают люди своему эго! Как люди боятся, чтобы их личность не была затронута чем-то непонятным их сознанию! Как люди боятся примкнуть к Высшему и предпочитают остаться на границе тьмы. Каждое намерение приближает к лучшему решению, если дух стремится к иерархии блага. Люди не знают, говорится в учении света, как широки могут быть земные посевы при истинном сотрудничестве. Никто не знает, как далеко может переноситься человеческая мысль в сохранном виде. Никто не может полностью уловить, какое поручение ему доверено из тонкого мира. Но каждому дается крупица добра, чтобы человек вокруг нее образовал свое земное испытание. Но люди не думают об этих благих частицах, ибо не желают иметь представления о тех высших мирах, откуда проистекают чудесные волны добра. Если бы люди запомнили такие доверенные им крупицы блага, то многие злые явления уничтожились бы сами собой. Мы посылаем людям мысли о добре, им порученном. Но такие посылки часто не только не воспринимаются, но и отвергаются с возмущением. Такое возмущение происходит от нежелания помнить о мирах, где земная жизнь будет лишь малой пылинкой. Люди не любят представлять себе, что их пышные земные нагромождения поблекнут перед мысленным творчеством высших миров. Из такого земного эгоизма и происходит отвергание сотрудничества. Между тем, без сотрудничества уже невозможно познание широких областей. Необходимо познать миры высшие. Необходимо начать мыслить о них. В таком мышлении вспомнятся и порученные крупицы блага. Постоянство устремления непреложно приводит к цели, как бы ни была она далека и какой бы недостижимой она ни казалась. Немногие могут похвалиться этим качеством. Не твёрды и не монолитны людские устремления. Твёрдость обычно обнаруживается в устремлении к личным, эгоистическим целям, но личность – явление временное, и столь же временны и коротки её устремления к целям земным. Чем более сверхлична мысль, тем меньше в ней возможных ошибок. Чем более мысль заражена самостью и эгоизмом, тем больше в ней заблуждений. Потому завет «отвергнись от себя» прежде всего прилагается к мыслям. От пространственных воздействий человеческого океана не защититься нам ничем. Мысли найдут вход в самом неожиданном месте, а мысли бывают разные, и многие поражают смертельно. Можно было бы защититься чистым и возвышенным мышлением, но такие люди не отделяют себя от других и всегда готовы оказать помощь, не щадя себя. Отделяются эгоисты и злые, привлекая к себе своей злобой соответствующие условия и восприятия. Каин ошибочно считал, что он не сторож своему брату. Каинова психология несостоятельна хотя бы только потому, что человек – часть мира и неотделим от него, и несёт на себе ответственность за то, что в нём происходит, несёт ответственность в размере своего сознания. Человечество делится на два определённых типа. Один – чует неповторяемое богатство космоса, а для другого всё неподвижно, однообразно и не имеет ни значения, ни красоты. В последнем виде человечества найдёте эгоистов, которые сами себя ставят превыше всех великих проявлений природы. Несвободный, мыслящий из себя, действующий для себя человек – погружается в океан лживых мысленных течений. Даже речь, как проявление внешних выражений, человек перестраивает по-своему, эгоистически. Обратите внимание, как перестраивают ударения на словах чужих наречий, вопреки смыслу и филологии. Люди перекраивают чужие звуки под обычай своей страны. Ведь самомнительность невежества и пренебрежение к соседу сказываются в искажениях речи. Чуткий человек предпочтёт обойтись простыми выражениями, привычными, чтобы не разрушить неведомого ему смысла. Пространственное мышление вовсе нелегко для большинства. Прежде всего, для него нужно сохранить личность, но освободиться от эгоизма. Многим такое противоположение покажется вообще нелепым. Для них эгоизм и есть личность. Явление мощной личности, преданной общему благу, многим невообразимо, но без личности мышление не будет потенциально. При эгоизме мышление прибавит ещё одну порцию яда к заражённой ауре планеты. Совсем нелегко научиться мыслить. Трудно развить напряжение мысли, но ещё труднее достичь высокого качества помысла. Часто человек твердит себе разумом «буду мыслить чисто». Но сущность его привыкла к эгоистическому мышлению. Тогда получается самая нежелательная форма мысли. Как две птицы летят из разных гнезд и не могут слиться воедино. Нужно упражнять мышление не земным разумом, а огнем духа, пока всякая двойственность не исчезнет. нужно очистить мышление от всех мешающих мелочей. Нужно не растить сад обид и огорчений. Нужно каждый час понимать, как вход в сужденную работу. Нрав свой нужно воспитать, чтобы ничто не могло мешать обновлению сознания. В сегодняшнем мире все еще разделенного человечества, погруженного в заботы о возвеличивании той или иной, но обязательно своей религии, совершенно уникальной чертой живой этики является провозглашение канона «Господом твоим» как принципа отношения каждого человека к любой религии. В книге «Озарение» говорится, скажу очень важно, канон выше «Господом твоим» – основание нового мира. Прежде читали «И возрадовался дух мой о Боге Спасе моем». Теперь же скажете «И возрадовался дух мой о Боге Спасе твоем». Торжественно говорю, в этом спасение – «Господь твой, живи!» Как видим, канон «Господом твоим» утверждается в учении как основание нового мира. В нем видится путь к преодолению религиозной нетерпимости и единению разделенного человечества. В нем ключ к взаимному сердечному доверию и доброжелательной поддержке всех людей, вставших на путь искренней сердечной устремленности к Высшему. Канон этот – зов к дружелюбию и терпимости, к умению жертвовать собою, своим знанием, не кичиться своей просвещенностью, а с терпением и уважением к собеседнику, исходя от уровня его сознания и не навязывая своего мнения, учиться помогать ему расширять горизонты познания. Уникальность канона «Господом твоим» уже в те годы вызывала вопросы, связанные с его практическим применением. В одном из писем к Елене Ивановне Рерих был задан вопрос, в каких случаях следует применять канон «Господом твоим» и в каких совет оказать сопротивление злу. То есть наш долг оказать сопротивление злу в каком случае. Как всегда, последовал обстоятельный ответ. Уже в самой постановке этого вопроса Елена Ивановна Рерих увидела склонность к неправильному истолкованию этого канона как явление непротивления злу. Она просила ни в коем случае не смешивать эти понятия. Прежде всего, писала она, канон «Господом твоим» и непротивлению злу – два совершенно разных понятия. Канон «Господом твоим» есть, иначе говоря, вмещение, но в то же время и соизмеримость. Именно соизмеримость не допускает попустительства злу. Канон «Господом твоим» возможен там, где есть наличность добра, хотя бы и узкоосознанного, но применение этого канона в отношении зла, как непротивление злу, явится не только попустительством, но и сотрудничеством во зле. Непротивление злу есть допущение вторжения хаоса, следствием чего часто происходят всевозможные бедствия. И далее. Большое заблуждение приравнять его к непротивлению злу. Если хотите, примите этот канон как проявление милосердия. Итак, канон «Господом твоим» вполне совместим именно с противлением злу. Можно пресекать зло разными способами, и чувство знания должно подсказать пределы возможности применения данного канона. Противостояние злу, говорится в тексте «Учения света», является одним из основных качеств, ищущих иерархию. Не физические свойства дадут упорство перед злом, но дух и огонь сердца создадут доспех перед ухищрениями зла. Но как понять зло? Конечно, оно прежде всего разрушение. Но ведь замена ветхого дома новым и лучшим не будет разрушением. Значит, разрушение есть разложение, приводящее в аморфное состояние. Такому разрушению нужно уметь противостоять. Нужно найти силы духа превозмочь трусость, свойственную непротивлению. Так пусть готовятся к противлению злу. Напоминая это наставление, Елена Ивановна подчеркивала, что каждый из нас должен стремиться к погашению и пресечению зла, конечно, прежде всего в себе самом и в своем окружении. Именно всем нашим существом, всеми силами души будем поддерживать добро и бороться со злом. Бороться как с тем злом, которое живет вне нас, так и с тем, которое гнездится в нас самих. Зло всегда зло, независимо от локализации его. Будем помнить, что это грозная борьба, которую суждено вести человеческому духу за дорогое ему стремление к истине и совершенству. Хорошо, когда внутренний мир человека отличается красотою. Мыслить красиво, как это прекрасно, необыкновенно и привлекательно. Среди нудных, серых, обывательских мыслей и забот, среди раздражения, злобы и недоброжелательства, среди звериного эгоизма и самости, как редки такие ясно сияющие внутренней красотой сознания. Они вносят в мир свою живительную, светоносную струю. Они поднимают уровень мышления человеческого. Они людям благо несут. Не для себя, но для людей и для мира. Для блага всего человечества нужны светлые, прекрасные, ясно сияющие мысли. Носители мыслей таких свет миру несут. Если свет у нас – символ ауры, говорится в учении живой этики, то родителем его будет сердце. Как необходимо научиться ощущать сердце не как свое собственное, но как всемирное. Только через это ощущение можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя индивидуальность накоплений. Основою духовного преуспеяния йога является отрешение от себя. Формула «отвергнись от себя» остается в силе. И кто же из истинно великих людей от себя не отрешался и не отдавал себя служению общему благу? Борьба этих двух начал в человеке, личного и сверхличного, неизбежна и полна глубокого драматизма. Полюбить ближнего не значит ли, забыв о себе, жить интересами других людей, а в эпоху огня – интересами коллектива? Так евангельская формула становится ныне насущной необходимостью жизни для человека, который хочет подняться над своим малым «я» и победить его, и обрести свободу духа. Неважно, в какой форме облекается идея самоотверженности, лишь бы эгоизм личности и ярость самости были обузданы и побеждены. Личность умирает в каждом цикле воплощения, и предаются забвению ее житейские дела – и прочие подробности жизни, остается лишь опыт. но не забываются дела общенародные и общечеловеческие, дела сверхличные, все, что касается эволюции человечества. Держатели мира живут интересами народов Земли, их делами, принимают в них участие и двигают эволюцию. Все это как бы возвышается над смертными, малыми интересами личности преходящей. И те, кто достаточно поднялся над своим малым «я» и приобщился к жизни сверхличной и интересам всего человечества в целом или своего народа, те выступают в поток неумирающей жизни и зарабатывают этим свое бессмертие. Когда говорится о цепях и оковах материального мира, имеются в виду оковы личности и ее окружения, личности, живущей своей эгоистической жизнью. Уходя с Земли, такие духи продолжают к ней тяготеть, тяготеть к тому курятнику, в котором жили, к тому, чем он был наполнен. Народные вожди, деятели культуры и все те, кто самоотверженно трудился на ниве общего блага, продолжают трудиться и там. И этот труд, и самоотвержение служат крыльями духа, хотя и обращены на землю, в то же время как обращение к личным воспоминаниям и личным малым интересам земным личности смертной будут оковами духа. Слова «Се азм есть с вами всегда, во все дни до скончания века» указывают на неразрывную связь предводителя планеты с живущим на ней человечеством и его эволюцией. Владыка света творит через учеников. Творчество идет по созвучию сознаний и добровольно. Созвучие с иерархией является основанием сотрудничества. Много созвучных сознаний творят дело эволюции, независимо от цвета кожи, положений и всех прочих различий, установленных людьми. Требуется самоотверженность и приятие чаши общего блага, то есть отказ от эгоизма и погружение в сверхличное. Ничему личному нет места в горней обители, и ничто личное не допускается туда. И дойти до нее можно, оставив все личное внизу. Для допуска в башню, хотя бы и временно, приходится освобождаться от всего, что связано с личностью малой и ее переживаниями. Вначале приходится внимательно отделять личное начало в себе. Личности в микрокосме своем следует отвести принадлежащее ей подслужебное место, чтобы не вторгалась она в ту область, где должны затихать эмоции и чувство личного «я». Ибо только душу свою, то есть свое малое личное «я», потерявший, обретет ее в своей высшей бессмертной триаде. Победами над собою обозначаются ступени роста сознания и освобождения его от цепей личных пережитков. Происходит внутренняя трансмутация сознания, когда одно за другим сбрасываются наслоения или наросты духа, накопленные в прошлом, далеком и близком. Духовность не имеет ничего общего с интеллектом. Даже блестящий интеллект выдающегося ученого и философа может быть очень далек от духовности. Духовность и эгоизм личности – явления, исключающие одно другое и несовместимые друг с другом. Духовность и личность можно противопоставить друг другу как высшее начало и низшее начало в человеке. Астрал очень упорен, настойчив и безраздельно владеет большинством людей. Завет «отвергнись от себя» имел в виду именно личное, эгоистическое малое «я» в человеке и ярое себе служение, которому предавались и предаются люди. Своё значит самость, значит эгоистически личное, антагонистичное всему, что моё высшее и что от моего мира. Видите, как против величия и красоты будущего восстает низшая природа человека, все темное, злобное, эгоистическое, что в нем есть. Атомная энергия могла бы быть благословением для человечества, но устремлена людьми на разрушение и уничтожение. И также точно, почти все лучшие начинания и изобретения, вместо того, чтобы облагодетельствовать людей, они обращаются во зло. Благоденствие утвердилось бы на планете, если бы не злое начало, лишающее людей плодов науки и культуры. Представьте себе, что было бы на Земле, если бы все, что тратится на вооружение, было направлено на строительство и устроение сада земного. Уходящая Кали-юга еще крепко держит дух человеческий под своими воздействиями. Многое подлежит чистке и уничтожению. Много ненужных и вредных наслоений накоплено в прошлом. Очищение духа – очень глубокий процесс, ибо затрагивает то, что накапливалось веками. Если допускать сочетание с каждым мысленным образом, возникающим из прошлого, то освобождения не достичь, ибо связь с ним и соединительная нить не уничтожаются. Когда-то и где-то они станут во всей своей силе и яркости и потребуют объединения с ними, охватывая сознание и как бы поглощая его собою. Можно утонуть в этих непобежденных образах мысли, опускаясь все ниже и ниже. Победить нужно здесь и сейчас, не откладывая победы на будущее, ибо они в пространстве растут, становясь все сильнее, и может сил не хватить, чтобы преодолеть их натиск. Следует зорко наблюдать, как набухают и оживают эти образы при сочетании с сознанием, заимствуя и беря силы от своего породителя. Можно считать каждое появление этих порождений прошлого как бы проверкой на освобождение от них сознания. Если они не вызывают созвучных вибраций, значит, с ними покончено, и их элементы изжиты. Если же наоборот, их надо отбросить как нечто несоответствующее достигнутой ступени духа и влекущее его вспять и вниз. Очень трудно начинать с ними борьбу в мире тонком после освобождения от тела, ибо там все обостряется и приобретает особую яркость и жизненность. Победа низшей дуады сводит на нет все достижения духа последнего воплощения. Человеческое сознание тяготеет ко злу. Легче объедаться, опиваться, раздражаться, думать о себе и потворствовать своим слабостям, недостаткам и желаниям тела, чем делать противоположное тому, чего хочет самость. Легче в тепле, чем на холоде. Легче на сытый желудок, чем на пустой. Легче на боку, чем в труде. Легче в благополучии, чем в нужде. Легче с деньгами, чем без них. Легче властвовать, чем подчиняться. Легче служить себе, чем людям. Так помышляет обычность и яро служит себе. Требование «отвергнись от себя» остается неприложенным в жизни – и тьма, но не свет господствуют в мире. Таково положение вещей на сегодня, но завтра сулит иное. Дальше так продолжаться не может, ибо огонь устремился на землю, и он либо очистит сердца человеческие от векового ссора, либо сожжет. Помните сказку о том, как у змея вместо каждой отрубленной головы вырастала новая? Дракон самости тоже много голов, и на месте каждой срубленной головы вырастает другая. У явления самости, уничтоженная в одном аспекте, появляется в чем-то другом. Дракона надо поразить в сердце, и тогда ни одной головы он уже не поднимет. Можно вспомнить, с каким упорством и как жестоко боролись аскеты с драконом, нося вериги, волосиницы, истигая себя самобичеванием, голодом и всеми доступными мерами, лишь бы сломить его ярость и его умертвить. Но отемнен аскетизм и самоистязание. Единым началом духа ведется борьба с врагом древним астралом. Единым началом духа ведется борьба с врагом древним астралом, цитаделью и оплотом самости. Казалось бы, как просто отрешиться от себя и сосредоточить мысли свои на избранном облике света. Но в мысли вторгается самость, и все, что связано с ней, и застилает собою избранный облик, наполняя сознание перепевами личных звучаний. Но не отступает герой перед драконом, как бы он ни был живуч, а продолжает борьбу, изыскивая способы, как поразить это чудовище мрака. Так пусть не дремлет копье над драконом, когда он повержен. Даже убитый в форме одной, он вдруг воскресает в другой, неожиданной, новой, и жалит, и раны наносит, и одеяние рвет, и прободает кольчугу защиты. Когда дух поднимается кверху и сияют огни, дракону его не достать. И тогда он не страшен, ибо привязан к земле. Но при спуске на землю чудовище становится снова опасным, ибо яро стремится оно победить воителя духа и сделать слугою своим и рабом, чтобы жить его плотью и кровью и жизненной силой питаться его. Как вампир высасывает свою жертву, так и дракон самости пожирает высшие энергии духа, устремляя их вниз и заставляя служить их себе. Дракон самости очень прожорлив, и, лишая его поступлений жизненной силы, отказывая ему в питании мыслями, чувствами и эмоциями астрала, которыми он яро живет, взять его можно измором, пищи ему не давая. Уничтожен быть должен дракон. Благо тем, кто хоть бы один раз подумал о том, что возможности даны им для служения. Одна такая мысль уже открывает начальные врата к огненному миру. Кто же думает в гордости: «Только сам я достигну», тот употребляет возможности на служение самости. Какое обособление звучит в похвальбе самому себе? Какое одиночество – темница самости? Но радостно мыслить, что еще смогу принести тебе, владыка? Нет границ таким сердечным приношением. Разве не возвышается сердце, изыскивая сокровища приношений? Самые тонкие мысли окружают такое моление. Ведь сердечное приношение и есть молитва. Она открывает много врат. Не сознание заслуг своих, но приношение всего себя помогает перейти пороги. Когда приношение полно, оно ведет мимо всех ужасных явлений. Можно сказать жителям порогов: «Некогда смотреть на вас». Такое приношение есть облегчение. Нужно знать о мощи творчества. Не будем повторять о ценности проявления физического творчества. Оно достаточно утверждено в пределах эволюции. Но люди недостаточно понимают проявление творчества психического. Люди скажут: «Нам не дано сделаться творцами», но в то же время они сами, не замечая, прекрасно творят психически. И такое творчество необходимо для продвижения в надземном мире. Потому утверждали великие учителя искусство мечты. Оно способствует преуспеянию в высших областях. Но мечта не должна быть вредоносной. Она не должна служить самости. Она не должна способствовать безобразию и жестокости. Пусть мечта будет прекрасной. Пусть она творит лучшее будущее человечества. Пусть она создает героические образы. Пусть она проникает в высшие надземные области. Пусть она служит к познанию высших существ. Только такое качество будет плодоносным. Оно не только утвердит сознание Творца, но и создаст драгоценную вибрацию на пользу общую. Так каждый мыслящий может приобщиться к великому мировому творчеству. Даже малый сотрудник может создать радужный мост к миру надземному. Мыслитель утверждал: «Творите в сердце и наполняйте мир прекрасными созвучиями». Скажут: «Ссориться нельзя, глумиться нельзя, предательствовать нельзя, клеветать нельзя, ударить нельзя, явить надменность нельзя, служить самости нельзя, указать на преимущества нельзя. Что же это за жизнь?» Прибавим: «И сорить нельзя, ибо каждый сорящий сам сор свой вынесет». Даем направление и указания, но идти надо своими ногами, идти самому. Никто за вас это сделать не может. Можно помочь и облегчить, и поддержать, но только при условии приложения всех своих сил. Именно было бы к чему приложить наши силы. Великие учителя говорят: когда зовем, откликнувшийся дух отклик проявляет в действиях. Действие, действие, действие. Потом новое получение. И действие снова. И снова получение. Так происходит в движении колесо светоносного взаимообмена. Требуйте от подошедших, чтобы каждый не приходил пустым. Не принесший ничего, ничего не получает. Устремление тоже есть приношение. Устремление светоносное, свет приносящее, очень отличается от желания самости получить то, на что самость не имеет права. Устремление светоносное – это дар, приносимый учителю учеником. Эгоистическое устремление самости проявляется довольно часто. Надо и ему дать нужное направление, не обременяя его знаниями, до которых оно не доросло. И хорошо начинать с применения, хотя бы малого. Из малого вырастет большое, а из никакого – ничто. настаивая на применении учения в жизни, учителя подчеркивают значение малых добрых начинаний. Это ростки будущих достижений. Огромное здание состоит из маленьких кирпичей. Эти кирпичики будущего строения света – материал очень необходимый. Кто-то задумал сразу построить. Нет пудрости это. Ритм постоянства в созидательной работе духа важен необычайно. Многие, начав хорошо, не выдерживают условия постоянства, сводя на нет весь предшествующий труд. Двигаться скачками и порывами невозможно. Чудовищна затрата энергии и ничтожные результаты. У природы можно учиться. В спиральном движении эволюции ритмично сменяется день ночью, весна летом, осень зимою, чтобы снова начать движение, но уже на новом обороте спирали. Восхождение духа тоже спирально, и растущее сознание имеет свой ритм. Последователи учения «Живая этика» Александр Иванович Клизовский, Наталья Самохина, Маргарита Николаевна Егорова в своих книгах продолжают исследование сокровенных истин. Каждому человеку, решившему идти по пути света, необходимо понять, что же такое психическая энергия. Психическая энергия – универсальная мощь. Она пронизывает всю Вселенную и содержится в каждом разумном существе, в каждом атоме, в каждой молекуле. Сознание и разум человека обладают высшим качеством и наибольшей силой психической энергии. Психическая энергия – это сила, способная приводить в действие даже природные стихии. Следовательно, человечество, как носитель ее, способно управлять природными процессами в космическом масштабе. Но как оно на самом деле распоряжается этой вселенской силой? Землетрясения, наводнения, ураганы, засухи, эпидемии – вот показатели того, каков качественный уровень общественного сознания. Сама по себе психическая энергия нейтральна. Это просто космическая сила, наполняющая все мироздание. Но проходя через сознание человека, обладающего способностью различать добро и зло, психическая энергия приобретает новое качество – морально-этическое. Именно это качество соответствует уровню духовного развития человека. А от уровня духовного развития зависит, будем мы служить добру или злу. Каждая мысль, каждое чувство человека энергетичны. Это и есть психическая энергия, излучаемая в пространство человеческим сознанием. Эгоистические, низкие мысли рождают отрицательное психоэнергетическое поле. Высокодуховные, альтруистические мысли и устремления представляют собой светлую, жизнедательную энергетику, гармонизирующую все и общественные отношения, и природные процессы. А потому необходимо заниматься воспитанием психической энергии, говорится в учении живой этики. У всех есть ее запас, но если человек ею не пользуется, пользуется неправильно, то человек начинает болеть. Ее высокие качества нелегко накапливаются, но уничтожаются мгновенно. И главные разрушители – это страх, ненависть, раздражение, гнев, зависть, сомнение, саможаление, лень, уныние. Эта энергия не задерживается в человеке, наполненном самостью, со всеми многочисленными проявлениями эгоистичного и себелюбивого сознания. Ибо все эти негативные эмоции и чувства также отлагаются в организме человека в виде кристаллов так называемого империла. Империл – это яд, вырабатываемый в человеке и отравляющий все окружающее. Дыхание таких раздраженных и наполненных злобой ненавистников заражает других людей. Оно несет им болезни, огорчения, тревоги и страх. Но в конечном итоге империл губителен для самого носителя этого яда. Знание о психической энергии, о ее качествах и свойствах особенно важно с приближением к Земле тончайших энергий космоса. Волны этих энергий уже с конца 1930-х годов наполняют вибрациями повышенного напряжения нашу околоземную атмосферу. Чистая духовная энергия – как бы конденсация огня человека. Она может впитывать излишек огненный и дает защиту всему организму. И тончайшие космические излучения, и связанное с этим энергетическое преображение природы планеты и духовное обновление человека представляют явление единого процесса, в котором при нормальном ходе эволюции человечество выступает как бы аккумулятором и трансмутатором высочайших проявлений этой энергии. Непонимание человеком своего предназначения во Вселенной губительно. Прежде всего губительно для него самого. Ибо для того, чтобы войти в ритм ее эволюции, человечество должно осознать свою органическую связь с космосом здесь, на Земле, как условие своего выживания. Проявление же сердечности, чистоты и истинного восхождения духа человека, восстанавливая нормальный энергообмен Земли с космосом, оказываются самой спасительной панацеей и для природы, и для человечества, и для каждого конкретного человека. Собственно, с осознанием реальности этой энергии, с пониманием того, что человек божественен в своей сущности сердца, перед ним раскрывается и глубинная суть понятия культуры в концепции Рерихов. Она представляет свое выражение единого потока творческого огня всех сердец человеческих, устремленных к свету, истине и красоте. Сподвижником духотворчества в любой конфессии и в любой области жизнедеятельности, включаясь в этот поток, каждый проходит свой путь приобщения к культуре и к утончению духовности, вмещающей и рациональную рефлексию, и постижение высшего в самоотверженном служении людям. Дерихов спрашивали, как развить в себе такую спасительную энергию? Только постоянным, ничем не сломимым устремлением к свету, к добру, к высшему. В этом и состоит, если так можно выразиться, рациональная суть духовного совершенствования человека в жизни каждого дня. Устремление и высокая психическая энергия, можно сказать, синонимы. Одно без другого не существует. Рерихи считали, что каждый человек должен научиться и оберегать, и накапливать эту огненную энергию, и особенно чутко и бережно относиться к истинным ее носителям, представляющим национальное достояние любого общества. Каждое выделение секреций, каждое выдыхание посылают эманации психической энергии. Щедро каждый человек насыщает пространство, тем самым он обязан заботиться о лучшем качестве собственной психической энергии. Если бы люди поняли, что каждое дыхание уже имеет значение для пространства, они проявили бы заботу очистить дыхание. Психическая энергия есть основа очищения дыхания. Щедро наделены люди мощными веществами. Химическая лаборатория человека феноменальна. Поистине можно сказать, нигде не может быть сосредоточено столько сил, как в организме человеческом. Не случайно существовала теория, что человек может от всех болезней лечиться своими выделениями. Также не забудем, что человеческий химизм является тончайшим, ибо находится под воздействием психической энергии, которая, в свою очередь, постоянно может обновляться в связи с пространственными токами. Силен яд человеческий и целебна психическая энергия. Слезы радости, слезы сострадания, слезы признательности, слезы боли, слезы горя, слезы любви, слезы ощущения близости, слезы восторга духа имеют разный психохимический состав. Слезы отчаяния и безысходности особенно сильно насыщены качеством соответствующих им излучений. Ведь люди способны плакать даже от бессильной злобы. Лаборатория человеческого организма мощна и очень разнообразна в ее выпускаемой продукции. Психофизические выделения организма поступают в сферу, окружающую человека, и заражают или очищают ее силой своих эманаций. Выделение желез в той или иной степени – содержат в себе психическую энергию. Степень заряда зависит от огненности организма. Хочется сказать о слюне. Она может быть благодетельной или ядовитой. Она может исцелять заболевшие ткани. Это знают даже собаки, зализывая раны, и быстро этим способом заживляют их. Только люди не хотят знать ничего и все отрицают. Слюна несет в себе печать состояния организма. Как по составу крови теперь, так и по составу слюны ее излучением, светимости и окраски будут в будущем определять не только здоровье и заболеваемость, но и психическое состояние человека. Полон тайн микрокосм человеческий и полон чудесных возможностей. Только тупое невежество не хочет ничего видеть и все отрицает. Все, что имеется в руках человека, может служить ему как на созидание, так и на разрушение. Психическая энергия тоже как бы обоюдоострый меч. Особенно опасно раздувание огней, которыми не владеет воля. Все пороки, страсти и низкие чувства человека разжигаются низшими огнями. Область запрещенного знания касается энергий, подход к изучению которых возможен только после долгих лет испытаний и после того, как человек полностью овладел своей низшей природой. Лучше ничего не знать, чем получить знания, не будучи подготовленным. Устремляться хорошо, но торопиться пробудить огни преждевременно и проникнуть в тайны природы недопустимо, ибо неочищенное пламя жжет своего породителя. Но никакие усилия, даже самые мощные, освободиться от неполезного груза, очистить проводники от всякого ссора и утвердить лучшие качества духа опасности не порождают. Соответствие между состоянием планеты и сознанием человечества плохо понимаются. А между тем, оба эти состояния настолько взаимосвязаны, что мощно воздействуют одно на другое. В космосе, а также и на планете, существует гигантское разновесие, которое в частном случае Земли находится под влиянием коллективной психической энергии людей. Стихийные бедствия не есть нечто случайное и своевольное. Как показывает само название, в них деятельное участие принимают стихии, равновесие которых нарушается коллективной силой человеческих энергий. Организм человека наделен этими энергиями в очень значительной степени. Кто же может оставаться бесчувственным к неслыханным перебоям в ритме космических токов в дни Армагеддона, отражающимся на всем сущем? Именно Армагеддон страшен не только разнузданностью сил темных, но той дисгармонией токов, которая прежде всего тяжко сказывается на особо чутких организмах и тем временно выводит из строя смелых борцов против захлестывающих волн разбушевавшегося хаоса. Только сильная дисциплинированная воля, знание и твердое устремление по указанному пути света могут охранить от тяжких последствий подобных космических пертурбаций. В такие дни нужно неустанно памятовать, что пришел час испытания наших сил, и малейший уклон или ослабление воли могут отнести нас на тропу бедствий. Благо тому, кто может преисполниться торжественности в дни глубочайшего значения. Так писала Елена Ивановна в одном из своих писем.